Книга третья. Глава первая. В 20-е годы Мельбурн, очертя голову, веселился, стремясь забыть лишение военного времени. Дни домашних вечеринок и пения под аккомпанемент рояля миновали, и молоденькие девушки, ускользнув из-под надзора бабушек и тетушек и проникнувшись духом времени, безудержно отдавались новому увлечению — танцам. Джаз покорял мир. Фокстрот пришел на смену вальсу. В городе и пригородах одна за другой открывались новые танцевальные залы. Самозванные учителя танцев открывали танц-классы, где молодежь, а также мужчины и дамы средних лет в повальном увлечении робко шаркали по паркету под звуки старина джаз и суони, не отрывая глаз от своих заплетающихся ног. Музыкальные комедии шли с аншлагом. Гледис Монкриф и Мод Фейн стали кумирами фабричных девчонок, видевших в них живое воплощение всего романтического и блистательного. Их поклонницы, так называемые девушки с галерки, стали создавать в честь своих кумиров специальные клубы. На каждой премьере с участием этих актрис они скупали целые ряды на самой верхотуре и, сидя там, бешено им аплодировали. Бокс, которым заправлял Джон Рен, переживал полосу расцвета. Стадион не мог вместить всех желающих. Целые толпы штурмовали окованные сталью ворота, воздвигнутые взамен деревянных, которые однажды нетерпеливые зрители разбили топорами. Афиши возвещали, что чемпион Австралии Берт Спарго, лучший в мире боксер в весе пера, и зрители, заполнявшие Мельбурнский стадион, верили этому. Затем появился Билли Грайм. Встреча за встречей он одерживал победу над былым фаворитом, чья звезда медленно, но верно закатывалась, изрядно обогащая при этом владельцев стадиона. Увлечение боксом сменилось увлечением классической борьбой. В Австралию начали прибывать из-за океана талантливые артисты. Они великолепно играли свою роль перед взволнованными зрителями, и те верили, что искаженное болью лицо борца в мнимом отчаянии колотящего кулаком по коврику и в самом деле выражает муку и беспомощность. Приподнятая атмосфера, царившая в местах развлечений, выплескивалась и на улице. Праздничное волнение, царившее за увитыми гирляндами мигающих электрических лампочек входами театров, стадионов и дансингов, проникало наружу, и улицы города оказывались захлестнутыми безудержным весельем. Мельбурнцы, распаляемые газетами, которые быстро научились раздувать это нервное напряжение, уже не довольствовались семейным уютом, а искали развлечений вне дома. Они сделались жертвами рекламы, пропагандировавшей ценности, которые были враждебны культуре, веря в высокие идеалы. Главное — не скупитесь, и вам обеспечена богатая полнокровная жизнь, на которую дают нам право жертвы, понесенные в войне за свободу, в войне, которая велась ради того, чтобы раз и навсегда покончить со всеми войнами. Таково было их кредо. Охватившая страну лихорадка не миновала и меня. Каждый вечер улица звала меня, подобно тому, как дансинги и театры манили моих ровесников. Я не искал знакомства с девушками, как поступил бы на моем месте любой нормальный юноша. Я воспринял как непреложный факт, что ни одна девушка не может полюбить калеку. Желание стать богатыми, раскатывать в автомобилях, появляется иногда и у бедняков. Но они знают, что это пустые мечты, и обращаются к насущным вопросам. Невозможность разбогатеть не волнует их. Так же было и со мной, когда я видел молодых людей, отправляющихся с девушками в театр или на танцы. Я думал, что ж, они богаты, а я беден. Я отдался тем радостям жизни, которые были мне доступны. Я слушал, наблюдал, писал. Что мне больше оставалось? Ведь я еще был очень молод. Как бы то ни было, в этом я нашел выход своим желаниям. Я ничего не читал. У меня не было денег на покупку книг. Но сама жизнь стала для меня книгой, и я жадно читал ее, не вполне понимая содержание, но запоминая все до последнего слова навсегда. Мои уличные знакомые интересовались боксом, футболом и скачками. Стал интересоваться ими и я. Надо было иметь хоть какое-то представление об этих видах спорта, иначе со многими не о чем было говорить. Я прочитывал в газетах все, что относилось к схваткам Спарго и Грайма, к розыгрышу Мельбурнского кубка, к футбольным матчам. Сначала я читал только для того, чтобы быть в курсе дела и поддерживать разговор на эти темы, но постепенно спортивные состязания пробудили во мне настоящий живой интерес. Однако была еще одна причина, почему я так заинтересовался боксом. Во время моих блужданий по городу я как-то набрел на торговца пирожками, стоявшего со своей тележкой на углу Элизабет-стрит и Флиндер-стрит. Запряженный в тележку пони, худой, с пролысинами на тех местах, где выпирали кости, спокойно стоял и жевал, опустив голову в торбу. Время от времени он стряхивал резким движением головы торбу, чтобы добыть просыпавшийся на дно овес. Стоял пони на трех ногах, давая отдохнуть четвертой. Ни звон трамвая, ни шум, ни крики не привлекали его внимания. Это был городской пони. Вероятно, он никогда не изведал радости пастись на лугу. В тележке помещалась железная духовка с топкой, напоминавшая паровозик, только без колес и без будки для машиниста. Топка находилась в задке тележки и была расположена так низко, что обдавала жаром ноги покупателей. На противоположном конце тележки торчала труба с медной крышкой. Из нее подымалось облачко дыма и лениво слалось над улицей. Металлический цилиндр, в который была вделана духовка и топка, опоясывали медные полосы. По бокам этого сооружения шли две полки. На одной стояла бутыль с томатным соусом, вся в красных потеках, на другой — коробка с хлебцами. На железной решетке перед дверцей топки помещался чан с дымящимися сосисками. Духовка была набита пирожками. Возле тележки спиной к огню стоял человек. Он был небольшого роста, плотный, с толстыми изуродованными ушами, расплющенным носом. Темная задубелая кожа туго обтягивала лицо. Шея была вся в складках, а узенький лоб не пересекала ни одна морщинка. Волосы у него были жесткие и густые, а глаза, словно для пущей безопасности, прятались где-то глубоко под нависшими бровями. На нем был белый передник. Тесемки его перекрещивали сзади и были тугим узлом завязаны на животе. Ворот его полосатой ситцевой рубашки был расстегнут. Рукава он закатывал выше локтя, выставляя на показ толстые волосатые руки и кулаки с расплющенными костяшками, результат многолетних занятий боксом. Звали его Драчун Дэвис, но он был больше известен под кличкой «Пирожник-боксер». Полиция знала его и под другими кличками, как видно, позабытыми им самим, но сохранившимися в протоколах мелких судебных разбирательств. Он регулярно выступал на стадионе, главным образом в предварительных схватках, открывавших матчи бокса. В этих схватках обычно выступали дебютанты, рассчитывавшие составить себе имя и получить возможность участвовать в серьезных матчах, суливших крупные денежные куши, либо матерые боксеры, которым так и не удалось прославиться на ринге. Платили им мало — 30 шиллингов за выступление, но требовали, чтобы дрались они как следует. Боксер, которого нокаутировали в первом же раунде, приносил своим хозяевам одни лишь убытки. Ведь в подобных случаях приходилось выпускать дополнительную пару боксеров, и это стоило денег. Драчуна обычно выпускали именно в тех случаях, когда кто-нибудь из участников матча оказывался преждевременно нокаутированным. В субботние вечера он торговал у входа на стадион пирожками. И всякий раз, когда из-за тяжелых ворот доносился дикий рев зрителей, сопровождающий обычно нокаут, он снимал передник и отправлялся на стадион узнать, не пора ли ему выходить на ринг. Завсегдатаи стадиона хорошо знали его. Его называли «Львом отпущения». Он всегда доводил бой до конца, причем боксировал весьма энергично. За годы, что он отдал боксу, уличному и на ринге, он постиг множество трюков, порой сомнительного свойства, позволявших ему выстоять в боях с более молодыми и сильными противниками. Он умел рассечь бровь противника шнуровкой своих перчаток, чтобы капающая кровь слепила тому глаза. Он прибегал и к недозволенным приемам, но делал это так искусно, что его никто никогда не обвинял в нечистой игре. Когда молодой неопытный боксер прижимал его к канату, он защищал лицо, прикрывался локтем, а затем с презрительной усмешкой бросался в атаку и преследовал противника по пятам, как рассвирепевший бульдог. После боя он, зачастую даже не смыв кровь с лица, возвращался к своей тележке и снова продавал пирожки своим постоянным покупателям, которые осыпали его поздравлениями и были очень довольны, что могут с видом знатока порассуждать о его победах. Все считали, что драчун — свой человек среди подонков мельбурнского общества, и знакомство с ним очень льстило иным почтенным, респектабельным людям, которые твердо верили, что их авторитет среди друзей возрастет от того, что они смогут со знанием дела потолковать о жуликах и участниках уличных драк. Им достаточно было перекинуться словом с боксером, чтобы счесть себя специалистом по боксу. Достаточно поздороваться с каким-нибудь бандитом, чтобы почувствовать себя причастным к преступному миру. Они пересыпали речь уличными и спортивными терминами, и из-за этого речь их теряла свою естественность, становилась вычурной. Находясь в обществе приятелей, они приветливо здоровались с драчуном, с гордостью представляли его как своего знакомца, однако тщательно избегали его, если вблизи находился полицейский. «Кроме этих пирожков он и другие печет», — сказал мне о нем один человек. «Если фараон заметил вас вместе с ним, он это запомнит». Увидев драчуна впервые, я остановился, прислушиваясь к его выкрикам: «Горячие пирожки, сосиски, горячие пирожки, с пылу с жару, пирожки, сосиски!» У него был пронзительный голос, который легко было расслышать сквозь уличный шум и гам. И все же он сливался с этим шумом, был от него неотделим. Этот голос как бы заявлял о живом присутствии человека на улице, заполненный грохотом и скрежетом машин. Я подошел и стал рядом с ним спиной к огню. «Как делишки?» — спросил я его. «Неплохо», — ответил он, и в свою очередь спросил: «На выставку приехал?» «Нет», — сказал я. «С чего это ты взял?» Мои слова ему почему-то понравились. Мельбурнская сельскохозяйственная выставка, устраивавшаяся ежегодно в сентябре и длившаяся неделю, привлекала в город тысячи загорелых фермеров, которые с раннего утра толпились на улицах у входа в гостиницы и которых мельбурнцы называли деревенскими простофилями. Город приветливо встречал их. Вид фермеров лишний раз подчеркивал его превосходство и разжигал аппетит. В магазинах росли цены, и разные пройдохи, вроде драчуна, готовы были облапошить любого человека, который осматривался по сторонам или разглядывал, задрав голову, крыши домов. Драчун выслушал меня с улыбкой и задумался. «Что верно, то верно. По тебе не скажешь», — сказал он наконец. «А ты чем промышляешь?» «Да так, просто околачиваюсь», — сказал я. Но затем, поддавшись желанию доказать, что и я кое-что собой представляю, добавил: «Я служу клерком». И сразу же почувствовал, что мне с ним легко, как со старым приятелем. Затем я сказал: «А я знаю стрелка Гарриса. Он, по-моему, говорил, что работал на тебя». «Где ты встречал стрелка Гарриса?» — спросил он, и в его глазах загорелся интерес. «В Олаби Крик. Он работал там в трактире». Верно, ему временно надо было исчезнуть из глаз полиции. Все время он на ходу, на месте не засиживается. Сейчас он снова у меня. Иногда по вечерам выходит с тележкой. Еще увидишься с ним». Он поднял голову и прокричал: «Кому пирожков, кому сосисок?» Затем снова заговорил со мной. «А ты что там делал?» «Работал в канцелярии окружного управления». «На много монет нагрел тебя стрелок Гаррис?» Судя по выражению его глаз, он был в курсе дела. «Да нет, не особенно. Всего на несколько шиллингов, когда играли в карты». Он усмехнулся. «Ты, наверное, не мастак по этой части». «Это верно. Ну, а теперь как дела?» «Как и раньше, сижу на мели». «Да, нелегко заставить этих подлецов раскошелиться. Сколько ни бьешься, все равно никогда гроша за душой нет». Рядом с нами остановилась девушка с равнодушным, грубо размалеванным лицом и спросила: «Обход сегодня кто делает, Кэссиди?» «Нет», — сказал Драчун, — «можешь не бояться». Когда она ушла, он посмотрел ей вслед и заметил: «Они этой Кэссиди из полиции как огня боятся. Только сунь какой-нибудь девчонке шиллинг, она тут же тебя засадит». Бродячий люд подходил к тележке Драчуна передохнуть у огонька. Некоторые останавливались поговорить или что-нибудь разузнать, или поделиться бедой, которую одиночество делает непереносимой. Проститутки с Коллинз-стрит, не сумевшие заполучить до 9 часов клиента, подходили посплетничать. Рабочие, возвращавшиеся с поздней смены, задерживались купить пирожок. Завсегдатые скачек и всякого рода жучки собирались здесь по пятницам вечером, чтобы раздобыть закулисные сведения о скаковых лошадях. Детишки убегали от матерей, чтобы погладить пони. Толстые, с опухшими от ревматизма ногами, уборщицы покупали пирожки, чтобы поужинать ими дома. Приходили сюда подзакусить и моряки, состоявших в порту судов. Ласкары с индийского парохода жевали хлебцы, греясь у печки. Фермеры с потертыми чемоданами останавливались, чтобы справиться, как попасть на нужную улицу. Мужчины, искавшие женщин, могли получить здесь необходимые сведения. Тут никогда не наступало затишье. Жизнь не прекращалась ни на миг. Тележку Драчуна можно было сравнить с ложей в театре, на сцене которого мужчины и женщины великолепно разыгрывали драматические роли, уготованные им судьбой и обстоятельствами. Они играли жизнь, свою жизнь. Трагедия смешивалась с комедией, подчас сливаясь, а затем приходя в столкновение, и тогда, как при вспышке магния, было ясно видно, где кончается трагическое и начинается смешное. В этой драме вы встречались с благородством и с самопожертвованием, с жадностью и с похотью. В ней не было логики и хромала режиссура, подчас она оставалась незаконченной, но в основе ее, все оправдывая и возвышая, лежала правда. Это была увлекательнейшая драма, смысл которой можно было постичь, лишь находясь на подмостках. Только исполняя в ней какую-то роль, можно было понять, что предшествовало данной сцене, что последует за ней. Только в этом случае вы понимали, что эта сложная постановка отнюдь не нагромождение разрозненных эпизодов, и что эпизоды эти все ближе подводят вас к пониманию главной темы — борьбе человека за лучшее будущее. Участвовать в этом, быть там. Боже, какой мне достался чудесный удел! Драма разыгрывалась на фоне мерцающих огней, нарядных витрин, звенящих трамваев, дыма, славшегося над тележкой пирожника, ярко пылающей печурки, потока людей, идущих с вокзала и на вокзал. Каждый вечер я стоял у тележки Драчуна, смотрел на представление драмы, участвовал в нем. Тележка с пирожками стала моим домом.